Пандион брел, не смея взглянуть на товарищей, не воспринимая внешних впечатлений. Даже удары бича не выводили молодого Эллина из оцепенения. Единственным воспоминанием, сохранившимся у Пандиона от обратного пути в рабство, был момент, когда они достигли долины Нила, недалеко от города Абидоса. Начальник отряда задержал караван, высматривая пристань, где пойманных должна была ждать барка. Пленники сгрудились на краю спуска в долину, некоторые опустились на землю. Утренний ветер доносил запах свежей воды. Пандион вдруг увидел на краю пустыни веселые нежно-голубые цветы. Качаясь на своих высоких стебельках, они распространяли тонкий аромат, и у Пандиона мелькнула мысль, что утраченная воля посылает ему свой последний дар. Губы молодого Эллина, растрескавшиеся и кровоточившие, зашевелились. Неуверенные, слабые звуки вырвались из горла. Кидога, с тревогой присматривавшийся к другу на остановках, негр оказался в другой цепочке, прислушался. «Голубые!» — донеслось до него последнее слово. Пандион погрузился в прежнее оцепенение. Беглецов освободили от пут и загнали в барку, доставившую их к окрестностям столицы. Там их, как особо опасных и стойких мятежников, бросили в тюрьму, в которой они должны были ожидать неизбежной ссылки на золотые рудники. Тюрьма представляла собой огромную яму, вырытую в сухой и плотной земле, облицованную кирпичом и перекрытую несколькими крутыми сводами. Вместо окон были пробиты вверху четыре узенькие щели, вместо двери – наклонный люк в потолке, через который спускали воду и бросали пищу. Полумрак, всегда царивший в яме, оказался благодеянием для беглецов. У многих из них от страшного света пустыни болели воспаленные глаза, и пленники, оставаясь на солнце, неминуемо бы ослепли. Как мучительно было после некоторых дней свободы пребывание в темной вонючей яме, об этом могли поведать лишь сами заключенные. Но их наглухо отрезали от мира, до их чувств и переживаний никому не было дела. И все же, несмотря на безвыходность положения, едва только люди оправились от последствий трудного похода, они снова начали на что-то надеяться. Опять заговорил Кави, как всегда грубовато излагая понятные всем мысли. Опять раздался смех Кидога, зазвучали резкие выкрики ливийца Ахми. Пандион, тяжело переживавший крушение надежд, приходил в себя медленнее. На этот раз молодой Эллин нащупывал в набедренной повязке камень, чудесный подарок Яхмоса, но ему казалось кощунством достать прекрасную вещь здесь, в мерзкой темной яме. К тому же камень обманул его. Он не оказался волшебным, не помог добиться свободы и достигнуть моря. Все-таки Пандион однажды украдкой извлек зелено-синий кристалл и поднес его к бледному лучу, опускавшемуся из щели, но не достигавшему пола подземелья. При первом же взгляде, брошенном на радостную прозрачность камня, желание жить и бороться снова заговорило в Пандионе. Он лишился всего, он даже не смеет подумать о Тессе, не смеет вызвать образы Родины. Все, что у него осталось, это камень, как мечта о море, о когда-то бывшей иной настоящей жизни. И Пандион стал часто любоваться камнем, находя в его прозрачной глубине ту крохотную долю отрады, без которой никому невозможно жить. Не более 10 дней провел Пандион с товарищами в подземелье. Без допросов, без всякого суда участь беглых рабов была решена властвующими людьми там, наверху. Неожиданно открылся люк, в отверстие упала деревянная лестница. Рабов выводили наверх и, ослепленных дневным светом, связывали и сковывали цепочкой по 6. Затем мятежников повели к Нилу и немедленно погрузили на большую барку, вскоре отплывшую вверх по реке. Бунтовщиков отправляли на южную границу Черной земли, к вратам юга, откуда им предстоял последний и безвозвратный путь в страшные золотые рудники страны Нуб. Через 2 недели после того, как беглецы сменили подземную тюрьму на плавучую, в 500 тысячах локтей вверх по реке, к югу от столицы Кемт, в роскошном дворце начальника врат юга на острове Неп происходило следующее. Начальник врат юга, он же начальник провинции Неп, жестокий и властный Кабуевта, почитавший себя вторым человеком после фараона в Черной земле, вызвал командующего своими войсками, начальника охот и главного каравановожатого юга. Кабуевта принял вызванных на балконе дворца за обильным угощением в присутствии главного писца. Крупный и мускулистый Кабуевта надменно возвышался над собеседниками, сидя в подражании фараону на высоком кресле из черного дерева и слоновых клыков. Он несколько раз перехватывал вопросительные взгляды, которыми обменивались созванные им сановники, и усмехался про себя. С балкона дворца, стоявшего на возвышенной части острова, открывался вид на широкие рукава реки, обтекавшие группу храмов из белого известняка и красного гранита. По берегам шла густая поросль высоких пальм, листва которых темной перистой полосой тянулась вдоль подошвы крутого скалистого берега. С юга подходила отвесная стена гранитного плоскогорья, в восточном конце которой располагался первый порог Нила. Там долина реки сразу сужалась, простор возделанной спокойной равнины обрывался у неизмеримого пустынного пространства страны золота Нуб. С уступов скал смотрели на дворец могилы знаменитых предков, владык Врат Юга, бесстрашных исследователей страны черных, начиная с самого великого Херхуфа. Рядом, на тщательно обтесанной скалистой стене, виднелась огромная надпись. С балкона строчки крупных иероглифов казались лишь правильными серыми линиями, но начальнику Юга не нужно было читать горделивую надпись своего предка Хему. Кабуевта знал наизусть каждое слово, и каждый мог отнести к себе. В год восьмой хранитель печати, заведующий всем, что есть и чего нет, заведующий храмами, закромами и белой палатой, хранитель врат Юга. Даль тонула в сероватой дымке зноя, но на острове было прохладно. Северный ветер боролся с наступающей с юга жарой, отгоняя ее назад в пустынные сожженные степи. Начальник Юга долго смотрел вдаль на гробницы предков, потом жестом приказал присутствовавшему рабу налить по последнему бокалу вина. Угощение было окончено, гости поднялись и последовали за хозяином во внутренний покой дворца. Они очутились в квадратной, не очень высокой комнате, отделанной с изяществом и вкусом великих времен Менхиперры. Гладкие белые стены были украшены у пола широким светло-синим бордюром со сложным прямолинейным орнаментом из белых линий. Под потолком шла узкая полоса из цветов лотоса и символических фигур, изображенных синей, зеленой, черной и белой красками на фоне матового золота. Потолок, очерченный узкой полоской черных и золотых клеток, пересекался четырьмя параллельными брусками из дерева глубокого вишневого цвета. В промежутках между брусками вся поверхность потолка была покрыта пестрым узором золотых спиралей и белых розеток на меняющихся в шахматном порядке красных и голубых квадратах. Широкие косяки дверей из гладких полированных досок кедра окаймлялись узкими черными полосками, прерванными множеством двойных поперечных голубых черточек. Ковер, несколько складных стульев из слоновой кости с верхом из леопардовой шкуры, два кресла черного дерева с золотой инкрустацией и несколько ящиков на ножках, служивших одновременно столиками, составляли все убранство просторной, наполненной чистым воздухом комнаты. Кабуевта не спеша уселся в кресло, и его резкий профиль четко обрисовался на белоснежной стене. Сановники придвинули стулья поближе. Главный писец стал у высокого столика черного дерева, инкрустированного золотом и слоновой костью. На блестящей доске стола лежал свиток папируса с красно-белой печатью. По знаку начальника Юга писец развернул свиток и застыл в почтительном молчании. Командующий войсками, тощий, с лысой головой, без парика, подмигнул маленькому плотному каравановожатому, давая понять, что сейчас начнется разговор, для которого они созваны.